Шалом, мы читаем в книге «Труды Бааль Сулама», страница 407, статья «Мир», заголовок «Доказательства работы Творца на основании опыта». Можно найти материалы на сайте CAP.TV. Там можно задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Еще раз, «Труды Бааль Сулама», страница 407, статья «Мир», заголовок «Доказательства работы Творца на основе опыта».
Давайте посмотрим, что может доказать нам Бааль Сулам. Может быть, он доказывает, но мы не чувствуем, что это доказательство. Мы не воспринимаем эти явления как он, но он говорит, что это можно доказать, что работа Творца, то есть достичь свойства отдачи, уровня, когда мы соединяемся с Творцом, отождествляемся с Ним, что это необходимо. Пожалуйста.
Доказательство работы Творца на основании опыта. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я лишь доказал необходимость работы на людей. Где же практическое доказательство того, что надо использовать заповеди ради Творца? Однако об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которые нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения. Поскольку все видим, как огромное многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающей площадь, превышающую площадь всей Европы, имеющий запас полезных ископаемых, почти не имеющий аналогов во всем мире, решила ввести в жизнь коллективное хозяйство и коллективное хозяйство и практически ликвидировало всю частную собственность. И так как ни у кого не было другой заботы, кроме заботы о благе общества, то, на первый взгляд, они уже постигли все благо заповеди отдачи ближнему своему в полном смысле, насколько это может постичь ее человеческий разум. И вместе с тем, посмотрите, что из этого...
Допустим, мы возьмем какое-то общество, убедим их быть во взаимной отдаче, преданности ради общества. Ну, такой идеальный кибуц, да, коллективное хозяйство такое. И чтобы там была взаимность, и единство, и все хорошо, идиллия, но все-таки они не добьются успеха. Мы видим, что и русские не добились успеха под угрозой, под режимом, под власти. И кибуцы тоже не достигли успеха. И вообще везде в мире, где были такие стремления к такому хорошему соединению между людьми и таким взаимодействием, совместному хозяйству, это не удалось, не преуспело.
Вместо того, чтобы возвыситься и опередить буржуазные страны, они спускались все ниже и ниже, пока не оказались неспособными обеспечить своим работникам даже уровень жизни рабочих буржуазных стран, и нет возможности даже им обеспечить насущный хлеб. И мы видим, что это происходит во всех странах, которые находятся, несмотря на то, что власть хочет сделать какие-то хорошие вещи, организовать государство, но так не происходит. В любом месте этот коллективный режим, он разбивается. Ну, с одной стороны, потому что растет постоянно эгоизм, и мы видим Россия и все эти страны вокруг, Китай, мы сейчас видим в Северной Корее. Кроме оружия, они ничего не умеют делать. Это так в любом месте, где есть такой режим, они начинают с социалистических режимов и переходят к фашистским. И все это не неудачно, и мы видим, что нету этому, в этом никакого будущего. И действительно, этот факт нас сильно удивляет, потому что не должно так было произойти. То есть, почему им они не преуспевают, эти страны, которые различными способами у них... Это были все эти страны от Албании, от этих стран. Даже в Италии были такие районы, где были коммунисты. Восточная Европа, Россия, Китай. И все-таки ничего не произошло. Ни в одном месте не преуспели ни в чем, а даже наоборот, упали. Почему? И также в Израиле, когда хотели построить здесь кибуцы, всевозможные коллективные формы, и в каждом кибуце был какой-то другой метод, абсолютно отличный от другого, был поиск. До недавнего времени все это закончилось. Почему?
Но один грех совершил этот народ, и Творец никогда не простит им. И это то, что вся эта работа, дорогая, возвышенная, то есть отдача ближнему, в которой они начали работать, необходимо, чтобы это было ради Творца, а не ради человечества. И поскольку они совершают эту работу не ради Творца, поэтому нет у них права на существование со стороны самой природы. Потому что представьте себе, если каждый из этого члена этого общества стремился выполнять бы заповедь Творца, как написано: «Возлюби ближнего, возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой и всем своим существом». И в этой мере, если бы он заботился, в той же мере заботит наполнить все необходимые потребности ближнего, и, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя.
То есть у нас здесь проблема. С одной стороны, наш эгоизм не даст нам сделать коллективное общество, чтобы всем было хорошо, таким равным образом, хорошим, как это должно быть. А иначе каждый, он просто будет один на другом. Это мы видим и в капитализме, и в таком социализме. Нет решения этому. Не можем мы прийти к счастью. Говорит Бааль Сулам, не смогут прийти к счастью, ни к чему не сможем прийти, только к разрушению. Если только не присоединимся к высшей силе. Должно быть здесь правление в самой природе человека. Тогда мы сможем сделать правильное объединение между людьми. То есть это не работа ради Творца, это работа для того, чтобы вы изменили себя, чтобы вы смогли жить здесь, на этой земле. Хотите хорошо жить, нету выхода, придете к работе на Творца. Вы придете к исправлению эгоизма. Без этого вы придете к абсолютному разрушению.
Значит, используют Творца, чтобы построить более лучшее общество?
Конечно же, мы используем Творца для того, чтобы нам было хорошо.
В итоге, чтобы нам это было бы хорошо?
Нам хорошо, конечно.
Так в чем же тогда грех России? Они хотели построить хорошее общество.
Но и не использовали работу Творца. Ты понимаешь, что он пишет? Он говорит, почему все эти режимы, кибуцы, всевозможные коллективные режимы, почему они все разрушились, не преуспели? Потому что у них не было высшей силы, которая бы исправляла их природу, которая бы объединяла бы их. Он говорит на уровне обычного человека. Вы хотите жить хорошо, есть метод, как исправить человеческую природу. От вредить ближнему до приносить благо ближнему.
Да, но какая цель его при этом?
Кто?
Бааль Сулама.
Бааль Сулам хочет доказать им, что это для их блага прийти к работе на Творца. Есть высшая сила, которая хочет помочь вам.
Построить лучшее общество здесь, на земле.
Ты не можешь обратиться к людям выше их желания. Ты это понимаешь или нет? Ты занимаешься распространением. Ты придешь к маленьким детям и начнешь говорить с ними, о, я не знаю, но о том, что находится выше них, они вообще не заинтересованы в этом.
Если так, то не нужно говорить и о работе Творца, надо говорить с ними об обществе, объединенном.
Какое объединение? Он хочет сказать им, что есть высшая сила, которая управляет природой, и она может сделать изменения, исправления нашей природы, чтобы мы смогли связываться друг с другом правильным образом. Давайте, прежде всего, мы примем это исправление, а потом соединимся в коммуны, кибуцы или какие-то в целые страны, чтобы весь мир был в коллективе, как последнее поколение. Но сначала должно быть исправление. Мы обращаемся к людям, которые не стремятся к слиянию с Творцом. Они стремятся к Исраэль, Лирош, и они приходят к науке Каббала. Но мы говорим к людям, мы общаемся с людьми, которые находятся здесь, на земле. То есть это все, кто, кроме тех, кто приходит к науке Каббала. Как ты можешь к ним обратиться? Они, им нужно только одно. Мне в этом мире хорошо, и будет хорошо мне в будущем мире, даже если они не верят в это. То есть не заботятся о том, чтобы доставить наслаждение Творцу. В них нет даже такого решимо. А у нас есть, мы должны это использовать. Мы не будем чувствовать себя хорошо, пока мы не будем использовать это. Каждый на своем уровне, но есть люди, которые не могут пробудиться выше, чем просто заниматься своей хорошей жизнью. А, и высший мир также, когда-то я умру, а что же после этого будет? Так ты должен говорить с ними о пользе в этом мире и в будущем мире. Тогда они будут тебя слушать. А, этот парень говорит вещь. Почему он просто обращается к моему желанию получать? Я готов его слушать. Хорошо, хорошо, скажи еще, как это делать? Так ты говоришь, мы должны соединиться между собой для того, чтобы хорошо жить, иначе мы скоро поубиваем друг друга. Да? Да. Понятно? Понятно. Как соединяемся? Мы видели по всему нашему опыту в истории, что мы не можем соединиться. Почему? Потому что наша природа не дает нам этого сделать. Так что же делать? Нужно изменить природу. Можно? Возможно. Есть высшая сила в природе, во всей природе, которая соединяет все части природы выше, потому что вся природа соединена, она вся интегральна. Мы притянем эту силу к нам, она будет заботиться о нас, она превратит нас из мелких частных эгоистов в людей, которые могут соединиться между собой. Как? Кроме разделяющей силы эгоизма, у нас будет также сила любви, сила соединяющая. Возможно это сделать, возможно получить это от высшей силы, потому что природа — это любовь и отдача. Так у нас есть две силы — сила отдачи и сила получения. Мы будем знать, как соединить плюс с минусом одно с другим, пока не получится у нас хорошее общество, которое восполняет всех. Ты обращаешься к человеку с тем, что он действительно готов услышать.
Барур?
Это понятно? Да.
Я из семьи, у меня бабушка и дедушка, отец, они все из кибуца.
По тебе это видно, но не страшно.
Я видел своего деда, он не был религиозным, но он уважал традиции, все обряды там, чтобы это было соблюдение заповедей.
Но это не относится одно к другому.
А родители мои, они, у них возникло такое отторжение к религии, к высшей силе. То есть в одно поколение в кибуце им просто внесли ненависть даже к мысли, что есть что-то, высшая система какая-то. Откуда да. это взялось?
Мы видели также это в России, когда все, что относилось к религии, просто уничтожалось. А сейчас снова строят. Сейчас в каждом уголке строят какие-то церкви свои, да? Церкви, да. В каждом уголке. И когда я был там и знал, каждая церковь, которая осталась от после революции, из нее делали какой-то склад обычно. Так люди не умеют использовать две линии. Они не могут их использовать. Так что ты хочешь? Одна линия. Или сюда, или сюда. И то, что говорит Бааль Сулам, что сначала человечество бросается в крайне правую линию, потом крайне левую, а нету середины, нету золотой середины, когда ты можешь владеть этими двумя линиями и соединять. Так я понимаю твоих бабушек и дедушек, и также твоих родителей. Каждый жил в своем времени, поэтому так это получилось. Мы это видим, как была власть левых здесь во время образования государства, потом как это все это испортилось. Даже Бен-Гурион от них ушел. Он не мог уже терпеть этот... эту фальсификацию. Сегодня левая превращается от ультралиберальной силы к фашистской. И они логически продвигаются к этому. То есть все естественно. Скоро они вообще станут фашистами. Да, вот так это происходит.
Вы описываете состояние, но я стараюсь спросить, почему в последнее время вот эти колебания такие крайние?
В последнее время все крайнее, потому что люди таким образом... Они держатся за эту крайность, потому что чувствуют себя более уверенными таким образом. Неважно, какая идеология, но я хочу быть в этом, я закрываю себе, как вот как коню ставят такие то, что я вижу, шоры. Фанатикам легче всего жить. Нету сомнений, нет проблем. Вот просто вот так.
Да. То есть, поскольку все больше и больше людей, без всякой связи с точкой в сердце, они обнаруживают разочарование в своей жизни, стараются уцепиться за что-то, и тогда цепляются очень сильно за что-то. И...
Да, кроме того, средства массовой информации действуют сегодня таким образом. Я видел урок, которые сделали в какой-то школе, я не помню, за границей. Сейчас, недавно. Они показывают, насколько они могут произвести эти липовые новости. Фейк-ньюс. Кто-то видел, когда учитель в классе говорит, давайте мы сейчас сделаем такое упражнение. Все сидят с лэптопами. Так дети, 8, 9, 10 класс, я не знаю. И тогда каждый пишет какое-то предложение, и они эти предложения запускают в интернет, начинают работать над этим, я не знаю и не понимаю этого всего, как это делается. И через некоторое время, несколько часов, несколько дней, они проверяют это вдруг превращается в новость. То, что написали дети. То есть, ты видишь, сегодня это мы очень быстро спускаемся в фанатизм разных типов. И это то время, когда мы должны распространять истину. Что он говорит? Без работы Творца мы потеряны. Мы просто не будем знать, как управлять самим собой. Да, где мы?
408 страница, первая колонка. И со слов, и если бы Творец сам был целью каждого работающего, который работал бы на благо общества, и работник ожидал бы, что за счет этой работы на благо общества он удостоится тем самым слияния с Творцом, источником всей истины и блага, всей радости и нежности, то без всякого сомнения в течение нескольких лет поднялись бы они в своем благосостоянии выше всех стран Вселенной вместе взятых, поскольку тогда была бы у них возможность использовать те природные ресурсы, которыми столь богата их земля. И они действительно стали бы примером для всех стран и были бы названы благословенными Творцом. Однако, когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, это шаткая основа. Ведь кто и что заставит индивидуума выкладываться во имя общества?
То есть система, настоящая система построена, основана на о равенстве, взаимовключении. Если мы не стремимся к этому и не изменяем себя, то система показывает это неисправное состояние.
Невозможно надеяться, что безжизненный принцип даст мотивацию, силу двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. И возникает вопрос, откуда рабочий или земледелец получит силу достаточную, чтобы побудить его работать? Ведь количество хлеба насущного, получаемого, им не уменьшится и не увеличится из-за того, что он тратит свои силы.
То есть, как и у нас. Будешь работать в группе, соединяться с товарищами, что-то делать. Это коллективизм, коллективное общество. Только не в материальном мире, а в каком-то на духовном уровне между нами. Давайте, ребята, сделаем вместе. Давайте отдавать друг другу. Давайте создадим это поле. Давайте посеем здесь и соберем эти результаты, плоды того, чего мы хотим. Не хотим. Что происходит?
И известно это изучающим природу, естествознание, что даже самое маленькое движение человек не сможет совершить без движущей силы, то есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Например, когда человек переносит руку со стула на стол, то происходит это потому, что ему кажется, что, облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее. А если бы так не казалось ему, то он оставил бы руки на стуле все 70 лет своей жизни, не говоря уже о большем усилии. Если посоветуешь поставить над ними надзирателей, чтобы наказывали каждого ленящегося работать и отбирали у него за это хлеб насущный, то откуда у самих надзирателей возьмется движущая сила для этой работы? Ведь нахождение в определенном месте и надзор за людьми с целью заставить их работать — само по себе большое усилие, может быть, еще больше, чем сама работа. И это похоже на желающего завести автомобиль без бензина. И поэтому их установления осуждены на уничтожение уже самой природой, так как законы природы накажут людей, поскольку они сами не смогут выполнять постановления природы, отдавать ближнему ради Творца, чтобы в этой работе прийти к цели творения, к слиянию с Творцом.
Вопросы? Да.
Я хотел бы спросить об этой движущей силе, о влиянии общества в пропаганде капиталистической и коллективной.
Ну.
Использование той же силы воздействия мнения общества. Почему в первом случае это преуспевает?
Что это за первый случай?
В капиталистической пропаганде. Тип жизни, реклама, все, что рекламируют.
Почему это прекращает работать?
Почему, когда делают то же самое в коллективном обществе, в сообществе, это просто не действует?
Как ты это делаешь? Капитализм был, существовал с 20-го века до 60-го года приблизительно, а потом он начал уже портиться, разрушаться. Тогда это было просто цвет, просто расцвет. Америка 60-х годов, ну, это было, они, у них не было войны, они только заработали на этой войне. И поэтому 50-е, 60-е годы у них был просто расцвет. Капиталистический рассвет. Каждый работал, зарабатывал, получал больше и больше. Они прошли также кризис в 30-х годах, большая депрессия. Так что ты об этом спрашиваешь?
Я спрашиваю о принципе, почему пропаганда капиталистическая, людей легче убедить бегать за покемонами.
Потому что это эгоизм. Ты пробуждаешь природу человека, его эгоизм. Что это значит? Как смотрели со всех стран на Америку? Смотри, как они используют свой эгоизм. Это свободная страна. Что значит свободная? Используй свой эгоизм, как ты хочешь. Ну, в рамках закона, чтобы не навредить кому-то. Но работай, преуспевай. Все отлично, молодцы. Так почему это не должно работать? Ты даешь человеку рамки, чтобы он не навредил другим, но он может заработать на других. Да.
Почему то же самое, когда мы говорим «объединитесь, вы на этом выиграете, это выгодно», почему это не преуспело ни в России, ни в каком совместном обществе, хотя выгода экономическая понятна?
Непонятно. Это не ясно, мне это непонятно. Это может быть понятно только если находится в больших страданиях, когда нету выхода, и тогда я готов соединиться, чтобы построить что-то общее, для того, чтобы жить, для того, чтобы прокормиться. Просто когда мне не хватает хлеба. Но выше этого начинаются проблемы. Когда были кибуцы, когда нужно было действительно построить себя для того, чтобы существовать, для того, чтобы дать человеку место жизни, еду, одежду, очень необходимые вещи, тогда они преуспевали. Но как следующее поколение, которое выросло, у них это все уже есть. Они не могли остаться в тех же рамках. Что в тех же рамках? Он хочет вырасти, преуспеть, и он относительно других меряет свой успех. Что с того, что в кибуце есть еще стадион или бассейн? Но это не мое. И поэтому я хочу убежать оттуда. Да. Почему? Представь себе, я живу в кибуце. Ну, Шай скажет нам. Есть бассейн, спорт, кружки для детей, все даром. Работай только, и все у тебя хорошо. Не хочу. Но в городе, конечно, будет тебе труднее, да. Но все, что я заработаю, я буду чувствовать, что это я заработал. Я поднялся сегодня в своей зарплате еще на 100 шекелей относительно вчерашнего дня. Я чувствую это как выгоду. И не важно того, что я хуже живу, чем в кибуце, но в кибуце я не чувствую этот заработок, эту выгоду того, что я чувствую в городе. Эгоизм получает компенсацию.
То есть человек не ищет экономической выгоды.
Он чувствует ощущение наполнения.
Вопрос по поводу распространения. Как мы можем дать ощущение человеку, который в коллективном...
Нет ничего в коллективном, кроме того, что ты достигаешь высшую ступень, высшую силу. Поэтому вся наука Каббала была скрыта, пока не созрело человечество и не увидело, что нечего больше делать. А сейчас говорим, ребята, есть маленькая такая дверца, мы можем выйти через нее совсем в другую жизнь. Ты можешь об этом говорить? Да.
Нам это понятно.
Нет, относительно всего человечества. В этой жизни, даже в социалистический метод, или капиталистический, или фашистский какой-то, мы прошли все этапы, и мы не можем найти наполнение для нашего эгоизма. А наполнение может быть сейчас только в постижении смысла жизни. Ты видишь, никто уже не гонится за миллиардами, и уже все уже начинают отчаиваться в этой жизни. А постижение смысла жизни — это выше жизни, цель жизни, цель существования. Это более высшая ступень. Мне не нужен наркотик для того, чтобы летать там меж облаками. Мне нужно достичь действительно... Потому что это наполнение, подходящее к моему желанию, которое сейчас раскрывается. Мы эволюционно пришли к такому... желанию, которое невозможно наполнить больше ничем. Придут люди, это только начало. И это называется дни Машиаха. Раскрываются желания, которые только высший свет, который называется Машиах, может наполнить эти желания. Да.
Я хотел в итоге спросить, как можно передать человеку либо материал написанный или отснятый, что есть ценность в объединении, чтобы он чувствовал себя как в городе, а не как в кибуце.
Я даю ему это как средство. Я обращаюсь к тому состоянию, как было в кибуце. От безысходности шли люди в кибуце для того, чтобы сохранить себя. Была башня и стена. Такая была только возможность для того, чтобы как-то удержаться. И то же самое я говорю им сейчас. Мир находится, ты же экономист, ты знаешь, в каком состоянии находится мир. Я уже не говорю вообще об экономике, вообще со всех сторон. И поэтому у них нету выбора. Сегодня мы уже находимся в состоянии... Ты увидишь месяц, ну, год-два, я не знаю, сколько. Эти вещи очень быстро проясняются. Очень быстро. Еще придет один удар экономический, и ты увидишь, насколько все вдруг поймут, что не для чего жить ни внутренне, ни даже материальным образом. Я не знаю, с этим балаганом, беспорядком, который есть сейчас, это может все перевернуться за секунду. Так, да, Амит.
Мы хотели сказать, что открылась запись на конгресс в Араве.
Окей, где?
Есть в Сиватова вся информация. Там есть линк к конгрессу Рава, и есть линк на все источники и уроки, которые относятся к этому, и страничка правил конгресса, и страничка регистрации. Хотели всем объявить, может быть, Шимон хочет добавить к этому. Да, и товарищи мировой группы приезжают группами. Есть группа из Румынии, Чехии, Словакии, есть группа даже из Казахстана, которые приезжают, 6 мужчин на конгресс.
Отлично. Да, я слышал, что действительно хотят приехать. Мы только должны знать, на сколько дней, на какие дни они приезжают, чтобы мы организовали здесь еще учебу, встречи, такие встречи со всеми. Ну, отлично. Ну и завтра мы продолжаем, как обычно, учить о зарождении, потому что нас ожидает это место в пустыне и Сан-Франциско.
Thank you, Rav.
Спасибо, Рав. Задание дня. В течение дня мы стараемся видеть те трудности, которые пробуждаются через каплю единства с товарищами, с Творцом. Мы делимся этим с десяткой, как нам удалось сделать это в течение дня. Еще раз, в течение дня мы стараемся видеть все помехи, которые пробуждаются, как выражение капли единства слиться с товарищами и с Творцом, и делимся впечатлениями от этого с товарищами в течение дня.
Отлично, я очень рад видеть наших товарищей в Сан-Франциско. Я редко их вижу. Ну, отлично, хорошо. И, да?
Хотел сказать, что сегодня проходит вторая серия вступительных лекций в Хайфе, Тель-Авиве, Ранана, Ашкелон, Реховот. Там будут вступительные лекции. Давайте вместе поддерживать мысли.
Отлично, мы соединимся с этим.
Итак, урок Зоара. Мы приглашаем вас сегодня вечером в 6:15 на урок Зоара в прямом эфире вместе с Равом Лайтманом. Открытая пятница. Товарищи всех израильских групп и все телезрители Кабалалям, мы приглашаем вас на особый урок и праздничную трапезу. Пятница без 15:03 по адресу Новатим 12, Петахтиква. Звоните для записи на телефон 1-700-509-209. Спасибо нашим телезрителям. Всего хорошего. Обрести жизнь в подарок. Академия Кабалы рада пригласить вас на вступительную лекцию и затем открытие курса по науке Кабала. Лекции будут проходить во всех отделениях нашей академии. Вход бесплатный по предварительной записи. Подробности на КАПСИОЛ или по телефону 1-700-509-209. А сейчас песенка.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come out Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along with one voice.
surgimos a un deseo por la unión.
Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad.